Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом.
Шалом.
Шалом, дорогие друзья! Приветствую вас! Поздравляю всех нас с выходом из самоизоляции. Тем не менее, прошу, пожалуйста, продолжайте беречь друг друга. Поэтому и мы выходим еще дистанционно. Но надеемся, что от этого наше общение не пострадает. Сегодня мы поговорим на такую тему возвращения домой. Как сейчас возможно евреям вернуться к себе на родину, какие события этому способствуют, как вообще это происходит и как это понимать в библейском ключе. Будем с вами сегодня об этом говорить, поэтому, пожалуйста, подключайтесь сразу с самого начала. С удовольствием принимаем ваши вопросы, комментарии, а я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это директор фонда «Эвенезер» в России, главный руководитель журнала интернет-портала «Зов Сиона», руководитель рабочей группы «Людей христианского диалога» Борис Федорович Васюков. Борис Федорович, шалом!
Шалом, шалом, дорогие!
Благодарна, что вы сегодня с нами. Спасибо, у нас был большой перерыв, но мы опять вместе. Это радует.
Хорошо. Будем вместе.
Будем вместе. Дорогие, еще раз скажу, пожалуйста, подключайтесь к нашему общению, присылайте свои вопросы, комментарии по ходу эфира. Будем на все это отвечать. Мы поговорим, как я уже сказала сегодня, о возвращении евреев к себе на родину, иначе называется это еще «Алия». Вот такое слово, возможно, вы его слышали, возможно, сегодня с ним познакомитесь. Ну, давайте начнем, наверное, вообще с самого начала, с фонда «Эвенезер», потому что он именно этим и занимается, помогает евреям вернуться в Израиль. Борис Федорович, вообще как все это происходит технически? Как формируется запрос? То есть как человек вот вдруг или не вдруг понимает, что он хочет вернуться к себе на родину, вот на землю обетованную? Как вы узнаете об этом? В чем состоит ваша помощь? Вот раскройте нам, пожалуйста, эту тайну.
Сегодня очень просто евреи узнать о той помощи, которую оказывают христиане в выезде в Израиль, в совершении алии. На самом деле наш фонд существует уже в России, 95-го года, значит, 25 лет практически существует служение фонда «Эвенезер» в России. Мы имеем тесную связь с еврейским агентством в России, которое осуществляет, может быть, основную работу в помощи возвращению Израиля. И каждое еврейское агентство знает нас за эти 25 лет как своих верных помощников, и поэтому каждый еврей, который сегодня возвращается в Израиль, он получает эту информацию от, непосредственно от еврейского агентства. Но вот 25 лет назад и чуть побольше, ближе, вернее, сюда, когда не было еще вот этих таких дружеских отношений, у нас существовали так называемые рыболовные поездки. Были такие часть нашей команды, которых мы называли рыбаки. Вот эти рыбаки или рыболовы, они отправлялись часто в многомесячные поездки. Вы можете вспомнить 90-е годы, это безденежье, где не работает ни транспорт, ни гостиницы, ничего. И вот эти посвященные люди, они путешествовали на перекладных, жили, ну, обычно жили в зданиях церквей. И вот они встречались с еврейскими семьями и говорили им о том, что они имеют право вот эту поездку сделать, совершить, потому что тогда еще не было ничего известно об этих проектах по выезду евреев в Израиль и так далее. Тогда это было время таких рыболовов. Вот. Сегодня, слава Богу, это все делается очень легко, поэтому каждый еврей получает известие о том, что мы оказываем помощь. Вообще сам перелет и устройство в Израиле, различные программы, все это делается через еврейское агентство в Израиле, частично в России. Но вот до самолета, до того, как евреи сядут в самолет, мы стараемся взять всю помощь на себя. То есть мы помогаем, оплачиваем им затраты на поездку к консулу. Сегодня для того, чтобы получить визу, обязательно нужно приехать либо в Москву, либо в некоторых областных центрах, туда приезжают консулы, на встречу с консулом, показать его документы. Может быть, приходится несколько раз даже туда съездить, чтобы получить эти документы. И вот эти затраты мы берем на себя, мы оплачиваем эти затраты. Если нужно, человека селим в гостиницу. И вот когда он уже получает визу, ему нужно вылетать, он знает наши телефоны, звонит нам, и мы отправляем туда, у нас есть собственный автотранспорт, но очень много волонтеров из церквей. Мы отправляем наши автомобили, и вот наши ребята помогают им с их чемоданами. И, в общем-то, мы до самого вылета в аэропорт. Если кто-то приезжает на поезде, например, в Москву, мы оплачиваем эти затраты, встречаем их, везем их в аэропорт. Если нужно время, там, день до вылета в гостиницу, мы оплачиваем эту гостиницу. То есть мы делаем все, чтобы евреи пережили вот эту теплоту, любовь христиан в их самых первых шагах. И это очень-очень сильные такие чувства. Люди получают, что они не забывают их очень-очень долго. У нас очень много друзей в Израиле, которые до сих пор нас помнят и благодарят за то, что мы вот в этом ответственном шаге в самом начале были рядом с ними. Для нас это честь оказывать такую помощь евреям.
Борис Федорович, ну получается, что каждый еврей имеет возможность уехать в Израиль?
Да, есть такой закон о репатриации, который существует с там, конца 50-х годов. Прошлого века был принят, но не каждый. Вот, есть некоторые ограничения, то есть до третьего колена и даже до четвертого колена вместе с родителями, то есть внуки и праправнучки, они могут совершить алию. Но есть две категории, или три категории лиц, которые указаны в этом законе, которые не имеют права на репатриацию. То есть если ты еврей, какой бы ты ни был, больной, там, при смерти, мы его отправляли, я помню, человек просто месяц один, он 4 раза умирал у нас, когда мы его поселили в гостинице, он 4 раза скорую ему вызывали, мы ухаживали за ним. Он прилетел, месяц пожил, он ушел. Но все равно он нужен еврею, Израилю, потому что он еврей. Но есть три категории евреев, которые не смогут поехать. Это убийцы, наркоманы. И, к сожалению, вот есть такая категория, которая относится к христианству. Вообще, как бы другие религии, но в основном это закон принят против христианства из-за той истории, которую мы вот обсуждали с вами на наших встречах, о тяжелой, почти 2000-летней истории, очень трудных, тяжелых, кровавых отношений между евреями и христианами. Вот это имеет отпечаток до сегодняшнего дня. Но я могу сказать, что вот последние годы есть послабление. То есть сегодня, если ты не галахический еврей, то есть если ты не еврей по маме, а по папе, там, по бабушке, по дедушке, все, вот эти уже сегодня ужесточения, они снимаются. Потому что, ну, евреи, чистоту еврейской крови отчитывают по матери, потому что евреев часто насиловали, то есть трудно было бы проследить вот эту еврейскую кровь, но по маме это можно было проследить. Поэтому сегодня, если ты не галахический еврей, тебе, может быть, немножко что-нибудь там скажут, консул пожурит, но все равно путь для Израиля тебе открыт.
Борис Федорович, ну вы меня, конечно, немного расстроили насчет вот такой дискриминации по отношению к евреям, которые христиане, но что делать? Что есть, то есть. Да, сложная история очень за спиной. в нашем прошлом, но я очень надеюсь, что все-таки каким-то образом и это будет переработано, и будут сниматься эти ограничения в том числе. Вот давайте поговорим о том, какая основная мотивация у людей, которые возвращаются в Израиль. Вот вы сейчас привели пример человека, который несколько раз умирал в гостинице, можно сказать, у вас на руках, и тем не менее вот он решил уехать туда, на родину. Что движет людьми?
Знаете, очень сложный такой вопрос. Казалось бы, просто. Мы помним такую аллею, мы ее называли колбасной, вот это как раз 90-е, начало 2000-х лет. То есть это была перестройка, разруха. Конечно, вот толкали экономические проблемы, политические проблемы, потому что человек оказывался ненужным государству. И, ну, все мы помним, кто вот, пережил перестройку, как это трудно, как это тяжело. Но, знаете, вот даже вот в эти времена, я помню, мы тогда были с женой в Хабаровске, помогали возвращению евреев Дальнего Востока. Я видел среди вот таких вот бедно одетых людей, очень красивых людей. Таких видно, что это достаточно обеспеченные люди. И я подходил к ним и спрашивал, что вас побуждает, почему вы совершаете алию? И знаете, они вот смотрели на меня такими непонимающими глазами и говорили, вы знаете, мы вот даже не знаем, но что-то нас тянет туда. И я думаю, что алия же она переводится как восхождение на встречу с Господом. То есть евреи жили на своей земле, они имели общение с Богом, и они были Божьим народом перед Ним. И это как бы их состояние, нормальное состояние. Но Бог их рассеял. Бог, это было время ожесточения для Израиля, чтобы мы, язычники, вошли в присутствие Божие. Они переживали вот это вот отвержение. И вот эта тяга вот к этому нормальному состоянию, когда они вместе с Богом, она глубоко в сердце еврея. Я думаю, когда приходит время алии, когда открываются двери, сам Дух Божий зовет евреев совершать эту алию. Очень многие люди совершают, вот просто иногда делают, казалось бы, безумные шаги, бросая бизнесы, там, бросая какие-то хорошие положения в обществе, они совершают этот путь. Вот. Поэтому, но для массовой алии, то, что было в 2000-х годах, конечно, вот это кризис. Бог использует вот эти кризисы. Я думаю, что Советский Союз распался, это была одна из причин, рассматривая с Божьей точки зрения на это все, чтобы отпустить евреев на свободу. Помните, как пришлось Богу потрясти Египет, чтобы евреев отпустили на свободу? Вот. Что-то подобное произошло и с вот, империей Советского Союза. Сегодня мы видим, потрясение происходит в Соединенных Штатах Америки. Все это связано как-то было с коронавирусом, но неожиданно это вылилось в такие уже национальные бунты, опять же, войны Севера и Юга, которые Америка вспоминает, всегда много фильмов с ней снимает, но это противостояние происходит. И евреи Америки сегодня тоже начинают чувствовать себя не очень защищенными в этой как бы обеспеченной стране. И очень многие сегодня готовы совершить алию. В Европе то же самое. Антисемитизм поднимается очень сильно вот, в связи с социальными бунтами. И поэтому для вот такой массовой алии, конечно, Бог использует вот эти кризисные ситуации. Более 200 тысяч звонков еврейское агентство получило в Израиле за время коронавируса. Из разных стран мира евреи хотят приехать. Поэтому сегодня еще сдерживает вот это состояние карантина, нет авиационных связей и так далее. Чудо, что сегодня из России выезжают евреи. Вы знаете, они выезжают в вот огромный аэропорт Домодедово, и он абсолютно пустой, там нет полетов. И вот в этом пустом огромном зале только вот наши ребята. Вот завтра будут вылетать 57 человек. Знаете, я вспоминаю, как во времена перестройки, это были страшные времена, и не было не только денег, но горючего не было, на то, чтобы самолеты вылетали. Я помню, как из всех самолетов сливалась солярка в самолет, который должен лететь в Израиль. И не было ни одного срыва в наших полетах. То есть Бог потрясает, Бог обеспечивает, Бог сопровождает евреев. Это вот такое чудо. Поэтому, конечно, это и материальные потрясения, но это также и Божий призыв. Все евреи, приезжающие на землю Израиля, переживают трудности, очень трудная адаптация. Но все они свидетельствуют. 3-4 года, и они начинают ощущать себя рыба в воде. Да? То есть все, они прошли эти трудности, они стали частью чего-то большого, то, что Бог готовит в Израиле.
Борис Федорович, вы предвосхитили мой вопрос, ответили на него по поводу ситуации с коронавирусом и очередного потока репатриации. Давайте, может быть, немного подробнее остановимся на том, что же как раз ожидает человека, который приехал в Израиль, потому что все, что с этим связано, адаптация, освоение нового пространства, можно ответить на вопрос вообще, кто там его ждет? Что готовит Израиль для тех людей, которые возвращаются к нему?
Я как-то смотрел передачу о том, что, по-моему, 100 тысяч беженцев для какой-то Германии, по-моему, это была величайшая трагедия. И беженцы из Латинской Америки, не знаю, сколько там тысяч в год для Америки, они выстраивают стену сегодня, Трамп строит, чтобы только-только это, потому что это потрясение для страны. Но вы можете увидеть эту маленькую страну Израиль, крошечную абсолютно страну, которая принимает десятки тысяч ежегодно репатриантов из всех стран мира. Но это не просто открытые двери, ты приехал, и дальше у тебя выживание. Но все государство, оно сосредоточилось на то, чтобы эти люди, которые приехали, они стали частью общества. И есть такое министерство абсорбции прямо внутри правительства государства Израиля, которое специально посвящено этому мягкому въезду алимов, евреев в государство Израиль. Для каждому еврею дается финансовое пособие на протяжении нескольких месяцев. Они могут на эти деньги жить. Для чего? Чтобы оплатить арендованную квартиру. И за это время их обучают, если у тебя нет профессии, которая необходима здесь, в этой стране, тебя обучают той профессии, где ты можешь устроиться на работу, по которой и получать деньги. Они обучают тебя ивриту в течение этих 6-7-8 месяцев. Ты обучаешься ивриту, чтобы у тебя был начальный иврит, и ты мог говорить на иврите. Твои дети устраиваются в школу, в детские сады и так далее. Вы знаете, мы как-то приезжали с делегацией в центр абсорбции для эфиопских евреев. То есть, понимаете, евреи, которые выезжают я не скажу, что первобытно община выстроена, но из каких-то таких отношений, которые еще далеки до наших экономических и социальных отношений, не такие немножко отсталые еще отношения. То есть вилкой, ложкой не умеют люди кушать и так далее. Так вот, для них, для этих людей, они их принимают, они нужны Израилю, потому что они евреи. У них центр абсорбции длится год, а то и больше, полтора года. То есть их начинают простым азам, как кушать, как общаться и так далее, чтобы они стали частью общества. То есть само государство очень заинтересовано в каждом человеке. Каждый приехавший получает медицинскую страховку. И если ты приехал больной, допустим, раком, и уже ты на следующий день уже можешь ложиться в клинику и получать самую лучшую медицину сегодня в Израиле. Поэтому отношение самое наилучшее со стороны государства, много добровольных, волонтерских волонтерское движение в адаптации евреев. Есть множество христианских организаций. Наш фонд, например, имеет такой специальный дом для евреев в городе Хайфа. Он рассчитан на 30 лишних человек. То есть люди могут приехать, живут там. Если те, у которых не имеют родственников, достаточно сложно им устроиться. Они проживают там 2-3 недели, им помогают получить корзину абсорбции, пройти юриста, присмотреться, найти хороший город для себя, хорошую квартиру. Им помогают как бы люди, которые знают ситуацию в Израиле. И мы на руках как бы уже дальше отпускаем, и дальше они плывут уже собственной жизнью. То есть достаточно для такой маленькой страны такое большое внимание к каждому репатрианту, конечно, это великое благословение.
Ну да, достаточно мощно вот то, что вы сейчас описали. Друзья, я хочу напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Сегодня мы говорим об Алие, о возвращении евреев на свою родину, в Израиль, о том, как это происходит, какой библейский здесь есть контекст, почему это важно для нас. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. Возможно, вы сами задумываетесь о том, чтобы переехать в эту страну, если вы сейчас нас слушаете, смотрите, если вы еврей, или вы думаете о том, каким образом можно поддержать этот проект. Все вопросы приветствуются, пожалуйста. Также хочу обратить ваше внимание, что вы можете поддержать и наш проект «Шалом» на Mediateus. Зайдите, пожалуйста, на главную страницу и посмотрите, как это сделать. Мы вам будем очень признательны. Давайте поддерживать друг друга. А мы продолжаем нашу тему, и я бы вот с чего продолжила. Борис Федорович, вы сказали, что многие христиане поддерживают вот этот проект Алии, и в том числе ваша организация. Зачем это вообще нужно для христианского мира? Вот евреи переезжают в государство Израиль. По каким бы ни было мотивациям, из экономических соображений, из-за исторических, каких-либо, да, но вопрос, зачем это нам? То есть почему христиане поддерживают этот проект, и почему вы считаете, что это правильно и нужно это делать?
Ну, во-первых, первое, что я хотел бы сказать, конечно же, это важно для Бога. Если это важно для Бога, то, конечно же, это важно для нас. И Алия, я могу сказать, она, знаете, она глубоко в сердце Господа. Вот передо мной Библия, я открыл ее на 16 главе к Иеремии, там описывается пророк Иеремия, это пророк эсхатологический, он пророк, который предсказывал пришествие Мессии, мессианский пророк, можно так его назвать, как Исаия. И Иеремия, он видел, он предвидел вот эти события, которые приведут Божий народ Богу. Вот эту встречу с Мессией Израиля, она буквально, эта идея, она во всех его пророчествах. Так вот, в этой 16 главе он говорит о двух этапах, которые произойдут, что это будут какие-то отдельные эпохи в жизни еврейского народа. И там говорится так: «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые знал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». То есть здесь говорится о двух исходах. И это как бы две эпохи. И вот одна эпоха, она будет знамением ее или знаком ее, будет исход евреев из Египта. Это время завета Синайского, когда Бог заключил с отцами еврейского народа при их исходе из Египта на Синай завет, по которому они до сегодняшнего дня живут. Бог общается с ними, как со своим народом. Бог даровал им Тору, даровал им закон, так и называют это завет закона или завет Торы. И они живут по требованиям Торы, в отличие от всех народов долгие-долгие-долгие века. И кажется, это время бесконечно, но Бог говорит, но через пророка, что эти времена скоро закончатся, и наступит новый этап в вашей жизни, новая эпоха, когда уже вы не будете провозглашать, как они каждый Песах, там, каждый Суккот провозглашают, жив Господь, который вывел народ еврейский из Египта. Но будут провозглашать: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, куда он их рассеял. Знаете, самое большое рассеяние, оно произошло в самом начале новой эры. Да, в 70-х годах был разрушен Иерусалим, в 125-м году нашей эры было великое восстание Бар-Кохбы, после которого евреев рассеяли, и все, они почти на 2000 лет, на 1700 лет они оказались в России без земли. Это тяжелое время. И Бог говорит, что когда вы начнете возвращаться из страны северной, это как раз Россия, если посмотреть по карте, если бы вы посмотрели вот напротив Иерусалима, наверное, вы точно в Москву уткнулись. Вот. И из всех земель, то есть вот эта великая алия из всех земель, когда он их собирает, вот это знак того, что наступает новая эпоха для еврейского народа. И в 31 главе он пишет о том, что уже заповедь не на каменных скрижалях будет дана, а уже напишется на сердцах. Это времена Нового Завета. То есть это время встречи с Иисусом Христом, потому что Новый Завет он в крови Господа Иисуса Христа. И это встреча с их Мессией, поэтому он ведет их навстречу с Ним. Мы все сегодня говорим, ну вот, а когда времена пришествия Господа? Вот что там, знамения какие и так далее? Почему там то и сего происходит? Да потому что Господь уже приближается, Он уже двигается. Многие Его вновь вступят на Елеонской горе. Но когда это будет? А когда евреи соберутся? Когда мы смотрим на Алию, когда мы смотрим, что происходит с Израилем, что происходит с еврейским народом, возвращается он или находится в России, мы можем ориентироваться в Божьих временах. Это так важно для церкви. Вот почему мы в этом участвуем. Вот почему мы в этом участвуем? Потому что мы хотим, чтобы вот это обетование, которое апостол Павел провозгласил, так весь Израиль спасется, придет от Сиона Избавитель и удалит нечесть Израилева. То есть вот эта встреча Спасителя, Избавителя Израилева, встреча на их земле народа и Бога вновь. То есть все Бог восстанавливает так, как это было изначально, но уже напишет не на каменных скрижалях, а на их сердцах. Точно так же, как он написал на твоем и на моем сердце, дорогой брат и сестра. И они узрят того, которого пронзили, возрыдают. И вот этот момент, он состоится. Поэтому те, кто понимает это, те, кто видит это в Писании, к сожалению, вот эти 2000 лет ожесточения церкви против Израиля как бы закрыли глаза церкви на Израиль. Сегодня вот церковь пробуждается, то есть само рождение Израиля стало поводом для того, чтобы церковь вздрогнула. О, значит, все обетования, которые Бог дал им, они действительны, они исполняются. И когда мы видим сегодня на возвращении, если вы приедете в Израиль, вы будете ходить среди оживших Божьих пророчеств. Пустыня расцвела, разрушенные города восстановились, петь жениха и невесты. Все. Смоковница расцветает, пускает листья, значит, он уже близко, при дверях. Поэтому, если ты видишь это, ты не можешь стоять в стороне. Ты не можешь сказать: а, Бог, ты же это делаешь, ну и давай, ты этим и занимайся. Нет. Господь желает, чтобы мы не умолкали до тех пор, пока... Да, Он будет восстанавливать Израиль. Он будет делать Иерусалим славой на земле. Но не без нас, не без наших молитв, не без наших плеч и рук, как написано, на руках и на плечах понесут сыновей твоих. Ну, чьи плечи и руки понесут евреев в Израиль? Этот мир сегодня, опять же, против еврейского народа, против Израиля. Такой антисемитизм сейчас, на антисионизм, можно так сказать. Но церковь, которая видит, которая знает Божье Слово, которая понимает, что Бог совершает сегодня, конечно же, это наши руки, наши плечи, наши молитвы. Так что вот почему мы участвуем. И это большое, это не только в России, это Россия — это маленькая часть большого движения, которое сегодня внутри христианства. И это не только протестантские церкви, это и католические церкви участвуют, и лютеранские, другие направления, другие деноминации участвуют в этом. Идет такое пробуждение церкви по отношению к Израилю. Так что присоединяйся к этому. Ты не одиночка, ты как бы войдешь в большое-большое Божие течение.
Да, спасибо за этот призыв, Борис Федорович. Но я опять вспоминаю с грустью немного о том, что вы сказали в начале, что евреям, которые верят в Иисуса Христа, запрещена репатриация. Но я сама знаю, слышала о том, что когда евреи приезжают туда, в Израиль, очень часто происходит эта встреча со Христом. Вот удивительно, то есть люди как бы с одной стороны, хотя мы не знаем, конечно, вот прям таких глубинных мотиваций, их могут и особо не говорить, да даже они могут быть и неосознанны, но это Божье провидение, чтобы человек оказался там, вот прям в контексте того, о чем вы говорили. У вас были такие случаи, когда тех людей, которых вы отправляли в Израиль, вот через какое-то время они приходили к вере в Христа, признавали в нем, открывали в нем Иешуа Машиаха?
Конечно, конечно же, Бог говорит очень сильно. Сегодня мы знаем свидетельства, как раввины встречаются, во сне приходят, открывается им, ну и так далее. Множество свидетелей, я думаю, многие знают об этом. Но знаете, вот я за 20 с лишним лет служения моего и моей супруги участие в этом служении, знаете, я увидел, вот, что вот это, казалось бы, небольшое прикосновение, кратковременное прикосновение к жизни евреев, когда мы говорим, что мы христиане, и мы помогаем им совершить вот этот путь, алию. Это трудное для них время, мы находимся рядом с ними. Оно не остается для них чем-то как бы забытым. Это вдруг имеет последствия. Вы знаете, я одну историю расскажу. У нас очень долгое время, с 94 года по 2004 год, 10 лет, из Одессы в Хайфу плавал теплоход наш. Огромный круизный теплоход, 700 мест на борту, и вот мы возили евреев Украины, Кавказа туда. И очень много отправили морским путем. По слову, там, вот корабли фарсистские, помню, вот это вот слово, оно было в сердце нашего основателя Густава Шалера, поэтому мы начинали с теплохода, потом уже самолеты и все остальное пошло. Так вот, был один такой человек, который был кавказский вор, такой молодой парень. Вот. И он как бы там уже его вся милиция знала, он еврей сам по происхождению, очень много горских евреев. И он решил, а что, у меня есть возможность поехать в Америку, там пойду, возьму там, приеду, меня там никто не знает, возьму там какой-нибудь банк там туда-сюда, и потом вернусь уже как бы с деньгами. И вот такие у него были планы. И это он писал нам статью, мы потом ее в нашем журнале «Зовсион» напечатал. И говорит, попал я на этот корабль, и там какие-то, я их принимал, говорит, за идиотов. Бежали, хватали мои чемоданы, поднимали, а там очень такой высокий, резкий подъем, нужно тяжелейшие эти баулы, да, чемоданы занести. Заносили мои чемоданы прямо в каюту. Потом мы плыли, они нас кормили, потом они нам пели песни, что-то там нам делали. Я думаю, ну что это за какие-то странные, вообще непонятные люди. И когда он приехал в Израиль, он мне не рассказывал там нюансов, что с ним произошло, но видно, попал он очень хорошо. И жизнь его там ударила. И когда он попал в тюрьму, он задумался. Он задумался, и он вспомнил вот об этих странных людях, он вспомнил каждую нашу песню, там у него было время, но срок был небольшой, слава Богу. Вот, и вспомнил нас, вспомнил Христа. И он, когда он вышел, он начал искать христиан. И нашел общину русскоговорящую, остался там, прислал нам фотографию, у него уже ребеночек, женился там, ну, на сестре, он христианская семья, все. И он благодарил Господа за то, что вот мы таскали эти чемоданы и так далее. Когда я приезжаю в общину, я спрашиваю, кто приехал с помощью там Эронезер или христианской организации. Знаете, вот так очень много рук. То есть вот само наше служение, хотя мы не исповедуем Иисуса Христа, да, мы не говорим им словами об Иисусе, но мы говорим, что мы христиане. И то, что мы делаем, вот эти добрые, кажется, лучшей проповедью для них о Христе. И когда они приезжают туда, и жизнь, она там трудная. Трудная, это новая культура, это все-все-все такое шоковое состояние. И тогда они вспоминают нас, начинают искать подобных нам, тем, которые там им оказывали помощь, чтобы где-то они нашли помощь в Израиле, и находят так церковь, и становятся нашими братьями и сестрами.
Получается очень интересная цепочка.
Да.
По притче о добром самаритянине, да?
Ну, да.
Подошел, помог, и в определенный момент об этом вспомнили, и сердце расположилось к Богу. Но вот если мы вернемся к церкви и к ее участию в Алие, само слово, да, вы начали с этого, Алия, восхождение к Богу, очень такое значимое. С одной стороны, вы говорите, да, церкви в этом участвуют, и кому как не вам об этом не знать. А с другой стороны, если говорить об антисемитизме, мы же постоянно находимся в процессе борьбы, вытеснения антисемитизма из церковной среды, потому что все-таки его, ну, достаточно много, даже если человек, может быть, это так и осознанно не понимает. Ну, для этого не обязательно вести кого-то на костер в прямом смысле этого слова. Есть какие-то другие проявления этого совершенно не божественного явления. Вот как идет диалог с церквями в этом направлении? Все-таки к повороту в сторону Израиля, к помощи вот, в Алие, к пониманию того, о чем вы нам сегодня так прекрасно рассказали, достаточно подробно и просто, и глубоко одновременно. Борис Федорович, поделитесь.
Ну, тоже вот удивительно. Я просто помню, когда я был совсем молодым таким служителем вот нашего служения, вот 96-97 год, очень хотел братьям рассказать то, что как бы мне Бог что-то там по поводу Алии. И получал полное непонимание. И все мне говорили, да что это твоя Алия, все это какая-то политика, все это, вообще там никакого Бога нет, там, и так далее, и так далее. И я думаю, что это такое заблуждение, оно и по сегодняшний день есть такое в церкви. И это вот мешает. То есть как-то видят в этом всю политику современную, Израиль, в котором, казалось бы, там ничего божественного в этом нет. Но знаете, вот что я увидел, что пробуждает церковь для Израиля очень сильно. Вот это понимание истории. Как-то, когда я был тоже в самом начале пути, мне в руки попалась книга Майкла Брауна «Наши руки запачканы кровью». И я начал ее читать. Я был тоже молодой христианин. Мы вот церковь начинали еще там тогда. И когда я начал читать исторические факты о том, что же происходило, как церковь гнала евреев, какие там применялись такие жесткие меры, как провозглашалось самых высоких церковных кафедр от отцов церкви, которых я знал, которых я знал, что они на самом деле большие реформаторы в строительстве церкви, но они были ненавистниками Израиля и провозглашали жуткие вещи, которые вели вот толпу христиан к погромам, к крестовым походам, к сжиганию на кострах и так далее, и так далее, и так далее. И я выбрасывал эту книгу, я не хотел ее читать. Но когда все-таки Бог мне заставил это прочитать это, я прочитав это и осмыслив, и вы знаете, я стал другим христианином. Я стал понимать больше и больше, что же значит вот христианство, которое есть у меня, и каков путь для того, чтобы оно стало лучше. И вот что-то подобное, знаете, происходит с церковью сегодня вот в России. Когда мы двинулись вот этим путем иудейско-христианского диалога, немножко отойду в сторону, а путь этот привел нас на могилы вот, убитых евреев. Евреи попросили нас поставить вместе с ними там памятники, более 500 мест таких, где массово их убивали. И вот когда мы стали туда приходить, и мы вдруг почувствовали, во-первых, вот какую-то ответственность за историю наших отцов, а с другой стороны мы начали чувствовать, что как вот через эти простые дела вдруг евреи начинали нас видеть каких-то светлых, добрых людей, что у нас есть божественная искра, потому что они начали говорить, ну, если бы вы делали это для живых людей, мы бы понимали, что вы какую-то, с какой-то корыстью это делаете. Но когда для мертвых, мы видим вас Всевышний, сам Всевышний вас вдохновляет на это. И вот когда вот это стало происходить, вы знаете, мы сами стали меняться. И это я не говорю относительно меня, я просто вижу, как это происходит в отношении церквей. Это происходит с пасторами, это происходит с любым верующим человеком. У нас есть курсы дистанционные по Холокосту. Все люди, которые прошли их, они стали другими и стали лучшими христианами. Поэтому вот я думаю, такой процесс идет глубинный, понимание истории, что эта история не должна повториться, что мы должны иметь другое отношение к еврейскому народу, с одной стороны. И с другой стороны, конечно, церковь больше и больше сегодня просвещается. Появились большие учителя Библии, которые, такие как Вильям Глисхавер, вот, который известен в России, да, который несет церквицентричную, христоцентричную, но в чем-то отличающуюся новую, ну, я бы не сказал теологию, а какие-то новые идеи вот в этой теологии, новые движения, которые ведут нас к истокам, ведут нас к Израилю, возвращают нас, заставляя нас задуматься и меняя нас. Поэтому сегодня церковь очень сильно меняется. Конечно, самым большим свидетельством, ну, для меня лично, я думаю, для многих людей стал вы участницы этого великого события, это был Всероссийский молитвенный марафон, когда более 30 тысяч человек участвовало в этом или физически на собраниях, или присоединяясь к интернету. 354 общины участвовали в этих от Командорских островов до там, Прибалтики. И, конечно же, вот это все показывает, что вот это движение, светлое движение церкви по отношению к Израилю, оно набирает оборот, рост. И, конечно же, вот наша задача вот помогать, поспешествовать этому, участвовать больше и больше. Мы готовим уже второй марафон. И есть у нас какие-то другие задумки, вот я пока не буду рассказывать. Вот. Церковь пробуждается. И в этом великое благословение. Благословлю благословляющих тебя. Вот церковь еще вот этих благословений, которые Бог еще Аврааму когда-то говорил, она не пережила. Она еще не благословляла. Но те, которые вошли уже в это русло, я так удивляюсь вот тем пасторам, которые получили это откровение. Я их знаю там много-много лет, какими они были, и какие они сегодня, и как они сегодня хотят в этом участвовать. Вы знаете, столько сегодня получаем статей от пасторов, они говорят, просим вас напечатать в Зове всего в нашем журнале. Это такая честь, это... Поэтому я верю, что ну, Бог, Он всегда побеждает. Это в Божьем сердце, чтобы Его невеста, она пришла тоже. Вы знаете, не только Израиль должен подготовиться для встречи с Мессией, но и церковь должна быть приготовлена, Его невеста. Вот эти кровавые пятна, они должны быть убраны. Церковь должна пройти через это сознание, и она должна прийти с сердцем обращенным к еврейскому народу, потому что сердца будут разобщены, Господь говорит, проклятие придет на землю, мы же этого не хотим. Поэтому я верю, что Господь, он такой, он все это устроит. Но надо читать его слово, надо видеть его волю и двигаться в этом. Я верю, что сегодня церковь двинулась в этом направлении.
Да, дай Бог. Это действительно было очень мощно. Вот тот марафон, который вы упомянули, и действительно спасибо вам. Для меня это тоже была честь в этом участвовать. Это мощно, когда огромное количество людей, церквей подключались к дням памяти, когда они говорили о непростых взаимоотношениях, просили прощения, когда они делали что-то именно для еврейского народа. Возможно, что для кого-то даже сейчас не совсем не то, что понятно, но, может быть, это не просто принять. Потому что многие люди говорят, я лично в этом не участвовал, я какое к этому имею отношение. Мы понимаем, что есть историческая память, которая передается от поколения к поколению. Мы как наследие принимаем определенные установки, определенные отношения, опять же говорю, исторические события, какие-то непроработанные. Вот принимаем как некое наследство и несем это с собой. Оно влияет на нас, на наше общество, хотим мы это или нет, но тем не менее это так. И я очень рада, что все-таки какие-то узелки, они действительно стали распутываться. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. И если мы смотрим на библейский текст, мы же видим, что в этом есть Божья воля, полнота тела Христова из Израиля и из других народов. Поэтому это действительно Божья воля. И то, о чем вы говорили тоже в начале и потом впоследствии, что когда мы смотрим на Израиль, мы понимаем некое движение времени, некие знаки, часы вот этой вечности. Мы понимаем, к чему мы приближаемся в контексте того, что нам открывает Писание. Поэтому, когда евреи собираются на свою землю, собираются в том месте, куда придет Иешуа Машиах, он же придет именно туда, давайте вспомним об этом, да, в Израиль, а не в какой-либо другой город, страну, именно туда. Поэтому быть участником вот этого великого движения, исполнения Божьей воли, на мой взгляд, ну, это просто сильно очень так и благословенно. Дай Бог, чтобы было это понимание. Потом сегодня мы многое говорили, много о том, что через это мы проявляем любовь свою к еврейскому народу и свидетельствуем о Боге таким образом. И как Борис Федорович тоже рассказывал, люди, которые приезжают туда, они открывают свое сердце для Бога, они приходят к Нему, потому что вспоминают о тех добрых делах, которые были им явлены. На самом деле это действительно мощно. У нас буквально осталось буквально полторы минутки до завершения эфира, поэтому, Борис Федорович, я вам даю такое последнее завершающее слово под занавес. И благодарю вас за этот эфир. Очень много важного сегодня прозвучало на самом деле. Мне очень хотелось бы, чтобы нас как можно больше людей услышало, и не просто услышали, но еще и приняли. Хотя бы стали размышлять в эту сторону, это уже хорошо.
Есть замечательное послание к евреям, которое говорит о том, что в 10 главе, там в конце написано, что праведник верою жив будет. Мы с вами живем верою. Как только мы встретились с Господом, мы начали жить жизнью Божией, мы стали жить верою. Когда мы живем, мы дышим физически, но когда мы живем духовно, мы верим. Верим, как дышим. Да? И дальше описан вот перечень всех героев веры, вот 11 глава, которые... И читайте эту главу, я просто обращаюсь к каждому слушателю. Увидьте вот эту вереницу святых. Там написано, что в нашей вере они засвидетельствованы. То есть мы верим, и вот в нашей вере, которой мы дышим каждый день, и должны дышать каждый день, верить, иначе ты умрешь. Вот все они засвидетельствованы.
Вот на этом мы и закончим. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо, что вы были с нами. Борис Федорович, спасибо. Шалом всем вам, дорогие, с Богом.
С Богом, спасибо. Спасибо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.